Говорит «Радио Свобода». В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Переворот Солженицына. Борис Парамонов. История чтения». Беседа с раввином «Необыкновенные американцы» Владимира Морозова. Картинки с выставки, с ярмарки, музыка кантри.
Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir dans la tour de guet d'un château hanté avec des chaînes aux pieds.
В преддверии большого юбилея Александра Солженицына, столетие которого мир будет отмечать в следующем году, американский час пока отметит более скромную дату – 55 лет Ивану Денисовичу, книге, изменившей судьбу не только русской литературы, но и Советского Союза. Сейчас, когда в Москве собираются открыть памятник увенчанному путинскими наградами писателю, в самый раз вспомнить о том, как вся эта беспримерная эпопея начиналась. Об этом мы беседуем с Борисом Михайловичем Парамоновым в рамках его авторской рубрики «История чтения».
Да, как подумать, чуть ли не целая жизнь прошла. 55 лет с того времени, когда в 11 номере журнала «Новый мир» за 1962 год появилось это сочинение Солженицына. И сразу же и навсегда изменило советский литературный пейзаж. Можно рассказать, покончило с советской литературой, с пресловутым социалистическим реализмом, то есть с мифологизацией жизни в заранее заданных эстетических конструкциях. Литература сразу стала реалистической, вернулась к реализму. После одного дня Ивана Денисовича нельзя было уже просто неприлично стало писать в советском каноне с его главным конфликтом «Борьба хорошего с лучшим». В литературу возвратились настоящие, реальные конфликты.
Не уверен, Борис Михайлович, что все так просто. Повесть Солженицына была новой по теме, но не по стилю, как это случилось с его гениальным и новаторским эпосом «Архипелаг ГУЛАГ». И это значит, что вторжение Ивана Денисовича в тогдашнюю литературу было более сложным процессом. Да и как отнестись к вашей категорической формуле? Нужно ли это понимать в том смысле, что вся тогдашняя литература вышла на уровень Ивана Денисовича?
Конечно, нет. Уровень Солженицына в этой вещи был необыкновенно высок. И нельзя, не может быть такого положения, чтобы литература, любая литература, выравнивалась по высшим образцам. Речь тут идет не об эстетике, а о чем-то другом. Именно о том, что невозможно стала литература лживая, конструирующая описываемую жизнь по лекалам соцреализма. То есть, опять же, не то чтобы такая литература исчезла, но ее просто перестали воспринимать. Она утратила прежде всего не эстетический, а нравственный кредит. Прямого существования она не потеряла. Продолжал выходить, к примеру, журнал «Октябрь» под руководством оголтелого сталиниста Кочетова. Но кто ее читал, эту литературу? Ведь специфика советского литературного процесса в том еще состояла, что могли существовать книги и писатели без читателей. Никакого рыночного спроса не было в условиях идеологической монополии.
Не скажите, Борис Михайлович, был спрос и на такие сочинения. Какой-нибудь «Вечный зов» тоже делался бестселлером.
Да, но этим авторам приходилось тужиться и все-таки что-то завлекательное придумывать, какую-нибудь колхозную любовь или детективную интригу. Штирлиц именно тогда пошел. То есть рынок, требования рынка и тогда существовали имплицитно. Сейчас, в постсоветскую эпоху, это очень хорошо видно. Солженицына нет, но Донцова и Маринина все всячески преуспевают. Это феномен маскульта, коммерческой литературы, и с этим ничего не поделаешь. Но вот явление Солженицына тем как раз интересно, что Иван Денисович был сразу же и высокохудожественным, и всячески правдивым сочинением. Ему не потребовалось придумывать специально завлекающие сюжетные трюки.
То есть нельзя говорить, что мировой успех Солженицына, это его вещи, объясняется только темой его сочинения. Советский лагерь, сталинские времена, мол, вот и сенсация.
Ни в коем случае. «Один день Ивана Денисовича» – выдающееся художественное произведение. Это вещь тотально организованная, в ней нет ни одного лишнего или неработающего слова. Стопроцентная организованность текста. Так пишут стихи. Это поэтический принцип. Ведь стихи, хорошие стихи, разумеется, настоящие стихи, они ведь о чем? Да ни о чем, они только о себе говорят. Герой стихотворения – само стихотворение. Если в стихах перевешивает тема, значит, это плохие стихи. И если искать параллель Ивану Денисовичу в русской литературе во всем ее составе, то первым делом приходит на ум «Горе от ума». Тоже пример тотального художественного построения. Текст, разошедшийся на пословице. Текст, в котором нет ни одного неработающего слова.
Борис Михайлович, тут вам возразить можно. Сам Солженицын мог бы и возразить. Известно, что он еще до того, как войти в литературу, написал для себя, отнюдь не для печати, разбор «Горя от ума». И очень критический, негативный, прямо сказать. Значит, этой темы, этого тематического поворота нельзя избежать, говоря о Солженицыне.
Совершенно согласен. Прежде всего согласен с тем, что сам Солженицын так думал. Более того, как бы неразличимо отождествлял художественность с правдой, с простой фактической правдой, и готов был в своих оценках исходить из этого тождества. Ну а тут ведь дело даже не в Солженицыне, а во всей советской литературной ситуации, которая строилась на замалчивании этой простой фактической правды. И вот тут происходил некий перехлёст, когда эту самую правду факта выдавали за первый признак художественности. Искусство – это, конечно, правда, но не эмпирическая, а скорее метафизическая. Пикассо сказал: «Искусство – это ложь, которая правдивее правды». Но то Пикассо, Франция, в которой не было цензуры и ни соцреализма, нужно делать поправку на эту советскую специфику. И вот давайте вспомним другие сочинения Солженицына. Ни одно из них, кроме разве «Матрёнина двора», не идет в сравнении с «Одним днем Ивана Денисовича». А ведь тоже правда и про шарашку, и про раковый корпус. Да и вообще, это хорошие книги. Но ведь Иван Денисович лучше, кто будет спорить. Вообще, это трудный случай для писателя, когда первая его вещь оказывается совершенной. Лучше не получается, если сразу же достиг совершенства.
Но ведь нельзя сказать, что Иван Денисович первая вещь Солженицына. Она напечаталась первой, написал он раньше, и другое, в «Круге первом» уже писалось.
Да, но так и получилось, что ничего лучшего он не написал. И вот что еще, вот какая деталь очень важна в разговоре о Солженицыне, о правде и художественности. Сам Солженицын написал, как он однажды решил сделать перепечатку Ивана Денисовича в ослабленном, так сказать, варианте, как бы в надежде куда-то с этим вариантом пойти. И вдруг он увидел, что вещь, освобожденная от, так сказать, правды матки, делается лучше. То есть он сам прекрасно понимает, что художественное воздействие не прямо пропорционально количеству фактической правды, что просто разоблачая ужасы коммунизма, художественной литературы еще не создашь.
Но тут сразу тот же архипелаг ГУЛАГ вспоминается. Куда его поставить? Как в этом случае решать вопрос о соотношении правды и художества?
Конечно, архипелаг – громадное дело, выходящее за пределы какой-либо эстетики, хоть реалистической, хоть авангардистской. Но я тут бы вспомнил знаменитые слова Теодора Адорна: «Возможно ли писать стихи после Освенцима?» Что и говорить, нелегкий вопрос. Я на него отвечаю так: «Возможно, если это будут стихи о самом Освенциме». Вот это и есть архипелаг ГУЛАГ. Now the captain called me to his bed. He fumbled for my hand. Take these silver bars, he said. I'm giving you command. Command of what? There's no one here. There's only you and me. All the rest are dead or in retreat or with the enemy. Complain, complain, that's all you've done ever since we lost. If it's not the crucifixion, then it's the Holocaust. May Christ have mercy on your soul for making such a joke. Amid these hearts that burn like coal and the flesh that rose like smoke.